В прошлое воскресенье мы размышляли о пророчествах и библейских, о ветхозаветнем народе Божьем. А еще предыдущее воскресенье мы размышляли и читали текст Священного Писания о втором пришествии Христа. Я хочу сегодня вернуться к тому тексту, вот который мы читали, и еще продолжить наши размышления. Мы читали Евангелие от Луки, 17 глава, с 32 стиха и далее. Написано: «Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. Кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой останется». Вот мы прочитали текст. То есть Христос говорит: «Вспоминайте жену Лотову». И дальше, как анализ вот этих воспоминаний, он дает два таких тезиса: кто станет, или закона духовной жизни. Первый: кто станет сберегать душу свою, потеряет. И второй: кто погубит душу свою, тот оживит ее, найдет ее, ну, душу, будет иметь ее. И вот мы разбирали или рассматривали только один тезис. Именно: кто погубит, потеряет душу свою, тот оживит. Ну, когда мы касались души, то здесь имеется в виду жизнь. Вот жизнь и любое проявление жизни, любая сфера жизни. И мы касались, наверное, первого примера, как во время пророка Ильи вдова, которая испытывала голод, голод, голод. И вдруг ей пророк говорит: у нее осталась последняя, может быть, горсть муки, на самом деле последняя горсть муки, и пророк говорит: вот приготовь из этой муки, но прежде мне приготовь. И вот она в таком испытании: приготовить пророку или, ну, последнюю горсть эту не пророку, а сыну своему. И вот она, по сути дела, решилась на эту потерю жизни. Потерю жизни, так сказать, решилась остаться в голоде. И Бог ее благословил. Ну и дальше, мы рассматривали или нет, подобной же ситуации был Исаак, когда отдавал колодцы. Подобные ситуации мы можем увидеть несколько, или я вспоминал несколько примеров, когда родители, иногда отцы, иногда матери, в отношении своих детей сильно имели испытания. Какие? Авраам решился сына своего отдать Богу в жертву. Анна отдала в жертву сына своего. И отдала своего, ну, по сути дела, и Анна, и Авраам, они были, знаете, Анна была в тот момент, когда отдавала сына, для нее был этот, ну, так скажем, она же не знала, сколько будет детей. Совершенно не знала. И вот одного единственного она тоже отдавала. И мы видим, как Бог благословил. Понимаете, что? Дальше, знаете что? Я начал дома размышлять, просто анализировать, вот каких примеров больше в Библии, когда примеров вот отдают свою жизнь Богу, отдают что-то в жертву, или наоборот, когда сберегают. Вначале я набрал большее количество тех, которые вот, знаете, ну, решались отдавать. А потом еще через несколько дней я набрал одинаковое количество, и, наверное, трудно сделать анализ, вот каких примеров в Библии, ну, больше, чтобы вот. Но я сейчас немножко перечислю разные примеры. Значит, очень сильный пример, когда Давид, вот он с одной стороны помазан на царство, понимаете, а с другой стороны прячется от Саула, прячется, и вот Бог предает Саула в руки Давида. И он мог Саула умертвить, но Давид сказал, что не будет рука моя на помазаннике Божий. Вот он, знаете, оставляет себя, так сказать, вот жить в таких условиях, что опять надо спрятаться и спасаться от Саула, то есть теряет жизнь. И мы видим, через это имел он потом большие благословения. Еще примеры, когда, знаете, теряли жизнь, книги Даниила. Там три таких примера. Вот первый пример для студентов. Вот Даниил, ну, скажем так, только-только зачислили его в школу вавилонского царя. И вот представьте, только начинающий, так сказать, первая неделя или вторая, третья неделя, и он вдруг отказывается от того питания, которым, питались там студенты. То есть это, по сути дела, когда сильный человек, властный человек или первый человек, и он какой-то дает подарок. И вот если откажется кто-то от подарка, что можно ожидать? Можно ожидать, что со стороны, там в случае царя или администрации царя, возмущение, злость, месть, так сказать, и так далее. И Даниил, как студент, он понимал, что здесь очень рискованно, что здесь же могут не только исключить, но могут быть и репрессии, потому что он восстает вот против всего того порядка и устройства. И он решается на это. Решается на это, и мы видим, что Бог благословил, и дальше он вот... Дальше точно такой же пример, вот эти юноши, которые были с Даниилом, но они уже стали, начинающими чиновниками, работали в администрации царя Вавилонского. И вот когда царь издал декрет, чтобы все, от малого до великого во всем царстве, поклонились тому идолу, который построил царь, вот эти трое юношей, отказались поклоняться. То есть вот они выбрали, прямо идти на смерть, потому что декрет царя был такой, что если кто-то не поклонится этому идолу, смерть тому человеку. Они, люди, были очень видные и занимали какие-то чины, администрации, скажем, того управления, и они отказались. И знаете, как они сказали? Они сказали, что Бог силен спасти нас. А если даже не спасет нас, мы все равно не поклонимся. И не поклонились. И не поклонились один раз. И когда царь их поставил перед испытанием, уже, так сказать, персональным, так сказать, всенародным, поклонитесь или нет, и они второй раз не поклонились. И они вот избрали, избрали смерть. Избрали смерть. Они и брошены были огненную печь. И мы видим, что Бог потом защитил их и спас их. Вот они буквально избрали смерть. Точно подобное же переживание было уже у Даниила самого. Но это было, он уже был в таком, немолодой, в преклонном возрасте, мне кажется, может быть и 60, а может быть и больше лет. Хотя точно в Библии не сказано, когда его улавливают и ищут, в чем его найти, и находят в том, что надо споймать его в его вере, в его поклонению Богу, и уговаривают царя издать такой декрет, что в течение месяца никто не должен никакому Богу молиться, только обращаться к одному царю. И вот зная такой указ, и зная, что за нарушение этого закона, декрета, смертная казнь, а Даниил, как прежде, обращается в молитве к Богу, и даже окна не закрыл. Казалось бы, надо окна закрыть, чтобы не так слышали, или не так видели. А он совершенно, решается на смерть. Ради Господа решается на смерть. И дальше мы видим, что, соответственно, Бог и его сохранил, и в сердце царя произвел соответствующее, и благоговение перед Богом, и страх перед Богом, и в чем-то царь возрос в вере и поклонении тому Богу, которому поклонялся Даниил. Это я примеры привел, когда вот решались терять душу. Именно терять. То есть вот разные сферы жизни, отказываться от жизни, от детей, от благополучия, от карьеры, и даже на смерть, и Бог благословлял. Мы в подобных ситуациях, может, не каждый день, но периодически бываем, когда разные обстоятельства, и мы что-то выбираем. Мы выбираем для себя, какое-то благополучие жизни, ущерб каким-то заповедям и интересам Царствия Божия, или наоборот. Решаемся терять какое-то благополучие, какое-то устройство, какое-то положение, деньги, должность, звание, карьеру, может быть, честь, здоровье ради Господа. И понимаете, и мы испытываемся, испытываемся, испытываемся. Это могут быть события очень маленькие, ну, маленькие-маленькие, а могут иногда быть и такие события, знаете, ну, судьбоносные, которые могут, вот, так сказать, спланировать или отразиться на всей нашей жизни. По крайней мере, вот как Даниил, когда он был студентом, там бы, если бы его выгнали, это уже событие было бы судьбоносное. Ну, в принципе, наверное, примеры в Писании, то они такие судьбоносные. Еще одно я хочу привести пример. Знаете, какой пример? Вот Давид, когда перевозил ковчег, и вот когда он перевозил ковчег, он плясал перед этим ковчегом. Это была, ну, форма его радости, форма его поклонения, форма, может быть, какой-то, как вот такой юношеский максимализм. Он забыл, что он царь, оставил свое царское достоинство, свою славу, свое величие, так сказать. И перед Богом такой вот простоте-простоте. А жена его Мелхола, она, знаете, вот в данной ситуации начала искать для мужа своего, ну, наверное, для себя, славы, авторитета, уважения. То есть она вот... И дальше мы читаем, что вот это вот явилось для Мелхолы таким тоже судьбоносным решением, судьбоносным случаем, потому что у нее, ну, с этого момента вот не было детей. Понимаете, что? Там может быть естественно, может быть сверхъестественно. Но вот в данном случае вот Давид вот не искал для себя славы и почета. И как-то смирился и даже уничижился. А у нее наоборот. Славу мужу, авторитет мужу, забота о его царском достоинстве, царском величии, царской славе, так сказать, но не то, как относится Бог. И вот последствия. И это все я привел примеры, библейские примеры, кто теряет душу. А теперь я хочу еще, чтобы мы немножко посмотрели примеры, когда... сберегают душу, то есть сберегают жизнь и заботятся о жизни. Ну, и здесь, наверное, первый такой пример, это пример Христа, вот он говорит, вспоминайте жену Лотову. Вот жена Лота заботилась и думала, что осталось там в Содоме, какая недвижимость, какое имущество, какая там жизнь. И вот она заботилась об этом. И к этому было привязано больше, нежели к тому, что может дать Бог, что воля Божия. И вот мы видим, что она оказалась в таком состоянии, значит, вот соляного столба, и в вечности будет решаться ее судьба через суд Божий. А дальше, знаете что? Мы подобные примеры мы уже рассматривали. Когда-то Лот выбрал вот земное благополучие. Выбрал земное благополучие, чтобы удачно был бизнес, удачно могло вестись фермерское хозяйство и удачно было продавать. И вот он выбрал это, не посмотрел, как вам скажу, не смирился перед своим дядей Авраамом и не посчитал дядю выше себя. И не воздал, по сути дела, ну, и уважения как отцу, как старшему, почитание, потому что на самом деле Авраам был для Лота как отец, и воспитывал, и учил его. И мы видим, что это для Лота явилось тоже таким судьбоносным, вот он все-все потерял. Примеры, допустим, когда-то Исау, вот был голоден, и он из-за того, чтобы покушать, чтобы удалить голод, он продал первородство за чечевичную похлебку, за чечевичный суп. Вот что такое первородство? Это духовное невидимое Божие благословение. Перед Богом первый имеет приоритет на какие-то Божие благословения. И он этим пренебрег ради того, чтобы вот, ну, покушать быстрее. Понимаете, что? И, соответственно, вот он избрал, как вам сказать, душу, жизнь, избрал, ну, сытость. Может быть, мы никогда не испытывали такой голод, как он, но вот это, ну, порицается в Священном Писании. И он потерял, соответственно, потом приоритет. Еще я хочу примеры очень подробно остановиться. Саул. Саул, знаете, с одной стороны, он был избран на царство, и написано, когда он был поставлен царем, то Бог благословил его и так сказал: «Все, что ты не будешь делать, Бог благословит и будет с тобою». И так было. А дальше я прочитаю здесь отрывок. Первая книга Царств, 15 глава, 20 стиха. «И сказал Саул Самуилу: Я послушал Господа, пошел путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амалицкого, и Амалика истребил. Народ же из добычи, из овец и волов взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему». И отвечал Самуил. Когда Самуил посылал Саула, он сказал, что чтобы амаликитян всех истребили и ничего не взяли в добычу. Ни волов, ни ослов, ни овец, никакого имущества не взяли. Чтобы, понимаете, видели все, понимали все, что это Божий суд, Божие наказание, что это не просто такая война, как на добычу. И что это Бог совершает эту войну, как, знаете, наверное, это было, у Бога была война с Амаликом, и, наверное, было, чтобы все остальные народы увидели, осознали. А у Бога война была с Амаликом вот почему. Когда народ вышел из Египта и шел из Египта, все народы как-то так, знаете, сторонились. Амалик поднял первый, с мечом вышел навстречу, так сказать, этому народу Божию. С того времени у Бога, был суд с Амаликом. И здесь Божия была воля такая, чтобы ничего не взять. Не взять из добычи ничего. А что Саул? Саул, позволил. Пропадает пропадает, так сказать, скот, который... Зачем его убивать? Он же поможет нам в жизни. Он же пригодится, так сказать, и так далее. Они взяли. Или разрешил Саул народу. И 22 стих. И отвечал Самуил: «Неужели все сожжения жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господу? Послушание жертвы и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, что и волшебство. И за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Вот здесь первое. Божье наказание Саула: Бог отверг, чтобы ты не был царем. И здесь у Саула было какие варианты? Вариант смириться. Согрешил я, Господи, недостоин быть царем. Хорошо, снимай царство и не буду царем. И он мог смириться. И что делать? И жить. Сколько у нас сейчас есть бывшие президенты, так сказать, то есть они в разных странах, так сказать, они были президентами, они побыли срок президентами, выбрали новых президентов, и они как живут? Живут и царствуют. И сильно. И точно так же мог быть и там Саул. Смирился, что да, я согрешил, я виноват, недостоин был царем. А он что делает? 24 и сказал Саул Самуилу: согрешил я, ибо приступил повеление Твое, слово Твое. Но я боялся народа и послушал голоса их. Саул раскаивается или нет? Говорит, что да, я согрешил, но народ виноват. Народ такой виноват. Народ виноват. То есть он оправдывает себя, он не осознает. На самом деле грех, когда человек не смотрит на других людей, не приписывает какие-то обстоятельства, осознает одно: я согрешил. Неважно, какие обстоятельства. На обстоятельства, на людей можно всегда списать любой грех. И самого себя всегда-всегда оправдать. А покаяние – это когда человек осознает: я виноват, и все. И он здесь, вроде и говорит, соответственно, так, как сказал Самуил. А дальше, обвиняет народ. «Но я побоялся народа и послушал голоса их. Теперь же сними с меня грех мой и воротись со мною, чтобы я поклонился Господу». Он заботится иметь авторитет царя, иметь славу, уважение и такой же почет, как и раньше. Этим озабочен. Озабочен, он не обращает внимания, что Бог, Самуил сказал, Бог отверг тебя, чтобы не быть царем. Он утверждает таким решением: я буду царем, все равно я буду царем, я смогу быть царем и буду царем. И дальше 25-й. «Теперь же сними с меня грех мой, воротись со мной, чтобы я поклонился Господу». И отвечал Самуил Саулу: «Не ворочусь я с тобою, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем». Здесь вот второй раз повторяется: «чтобы ты не был царем». Вот. «И обратился Самуил, чтобы уйти, но Саул ухватился за край одежды и разодрал ее, и тогда сказал Самуил: ныне отторг Господь царство израильское от тебя и отдал ближнему». Вот здесь, видите, оканчивается вот этот весь диалог. Вот смирился бы, понимаете? И он жил бы. Чем кончилось это для Саула? Кончилось это для Саула преждевременная смерть во время сражения через там короткий промежуток времени и смерть его сыновей. И его сына умерли. Вот смотрите, что он избрал? Избрал славу свою, благополучие, избрал, ну, царскую власть. А смирился бы, но отказался от этого. Я так думаю, что вот, ну, жил бы, и, знаете, и той прежней славы, и тех, как вам сказать, завоеваний, и денег, и авторитета, и уважения, ну, на всю бы его жизнь хватило бы ему, так сказать, и всего. Вот он потерял через это, и не только сам потерял, но и дети, и сам погиб, был убит, и три сына его были убиты. Вот через все это. Дальше, знаете, есть примеры, знаете, когда избирали вот такое благополучие. Вот пример Наиминь из книги Рух. Вот голод, и она ушла в ту страну, где нету голода. Мигрировала, услышав, что там, ну, так скажем, как сегодня, современным языком, хорошая работа, хорошая зарплата, и не так, как в нашей жизни. И вот она ушла, чтобы иметь жизнь, чтобы не умереть с голода, не умереть с голода самой, не умереть с голода детям, не умереть с голода семью. И вот она через 10 лет вернулась. И вот те, которые остались здесь на голод, они живы, она вернулась. Понимаете, что? И никакой жизни, как никакой жизни, и муж умер, и сыновья умерли. Понимаете? Вот она, как вам сказать, заботилась, чтобы сохранить душу и жизнь себе, мужа, детей. И потеряла мужа и детей. А в чем ее был грех? Или в чем тут она, понимаете? Ну, было же Слово Божие, начиная еще с Авраама, чтобы народ весь жил в земле обетованной и никуда к язычникам не ходил, и как вам сказать, чтобы не поклонялись языческим богам, чтобы не общались к язычникам в дружбе, в родстве, так сказать, в соединении с их верою. Грех был, она ушла туда, и грех был. Сыновья женились на мавитянках. Это был грех по Ветхому Завету, как и сегодня остается грех. Понимаете? А всегда, когда человек уходит из народа Божия, так? Там невозможно, чтобы не было греха. Вот невозможно. Понимаете, что? Или должна быть особая-особая защита Божия, а особая защита Божия обычно, знаете, в чем? Ну, когда человек не сам уходит, а Бог его посылает. А здесь она сама ушла, и защиты Божией нету. И вот она избрала жизнь и потеряла, так сказать, вот. Ну, мы рассуждали здесь, точно подобное, допустим, Ревека имела переживание. Вот она избрала своему любимому сыну любой ценой благополучие, устройство, благословение. Вот все-все, чтобы его было в жизни. И что? И, соответственно, ввергла его, ну, как говорится, ну, как вам сказать, в трудности, в скорби, в тяжести. И, скажем, через 20-21 год, когда Яков вернулся, и мамы уже нету в живых, так сказать, и папа Исаак, который, ну, скажем, был, казалось бы, так близок к смерти, он еще остается и жив. Вот здесь она избрала Ревека для сына своего. Вот благополучие жизни, комфорт жизни. Наверное, на днях, буквально на днях, Я, ну, братья рассказывали, вот в одной церкви здесь недалеко, понимаете, ну, сын не хочет в армию идти. И знаете, чтобы не пойти в армию, ну, папа, мама баптисты, мама принимает решение фиктивно сделать развод с мужем. И тогда по закону сына не возьмут в армию, понимаете? Вот что это такое? Чем это все кончится? Вот чем это все кончится? Конечно, ну, я, скажем, дальше буду стараться наблюдать, хотя здесь надо понимать, что, ну, как вам сказать, это может кончиться и там, и через 5, через 10 или 15 лет. Но я понимаю одно, что здесь, ну, мы рассуждали, здесь как минимум несколько грехов есть. Какой есть? Развод. Это грех, так сказать, и никогда ни при каких обстоятельствах нельзя делать. Не знаю еще. Там пастор испытывает головную боль, что делать, как решать. Но это грех. Ну вот, понимаете, ради благополучия сына. Второе, как вам сказать, вот уклонение от воинской повинности, это грех или нет? Ну, грех на самом деле. То есть в наше время, ну, достаточно есть законных путей, что человек может не идти в армию законно, на основании государства, без всяких уклонений. Ну, поступай учиться в университет и учись, и все. Создавай семью, так сказать, и так далее. Вот, но он ничего этого не хочет, хочет, понимаете, сочкануть, понимаете. Я понимаю, что вот на основании, в свете вот всех тех размышлений, понимаете, там будет какая-то потеря жизни, благословения. Ну, может быть, заодно я вспоминаю один пример, который, ну, наверное, вот он уже года 3, когда один молодой человек, сам не желая служить в армии, он как, ну, начал поднимать у себя давление. Когда надо идти на комиссию, поднимать давление, там, кофе пить и так далее. Понимаете, что ему поставили давление мерить, вот 24 часа аппарат. Вот чтобы этот аппарат, ну, фиксировал повышенное давление, он всю ночь не спал, через каждые полчаса делал приседания и через каждые, наверное, полчаса пил кофе. Понимаете, что? Ну, его, как вам сказать, ну, отложили на 2 года дальше. Но потом, когда я с него встречался, я его спрашиваю, как сердце твое? Вот как сердце твое? Ну, сердце он начал чувствовать. То есть начал чувствовать сердце. Ну, я почему говорю, когда сердце здорово, не чувствуешь, где оно находится. И когда какой-то орган здоровый, то не чувствуешь, где он находится. А первое начинается, может быть, не болезнь, а начинаешь чувствовать, что там вот есть такой орган. Так вот он начал чувствовать, но ему же 20 лет, что будет через, ну, еще 20 лет. Понимаете, что? Это все примеры, когда... Понимаете, что избирают жизнь, какое-то благополучие, но через это благополучие обычно нету Божьей благословения, нету Божьей исцеления, нету Божьей защиты. Ну и еще у меня примеры есть, знаете, несколько таких примеров, когда избирали жизнь, вот, ну, благополучие денежное. Смотрите, Валаам захотел иметь деньги. Вот любой ценой. Понимаете? Он был, знаете, в одном месте написано, что он был прорицатель, в одном месте, или написано о нем, что он видит видение Божие, падает, но стоит. Вот он избрал деньги любой ценой, но чтобы ту награду, то денежное вознаграждение, которое обещал Валаам, получить. Понимаете, что? И вот готов спорить с Богом, воевать с Богом, понимаете? Ну, какой-то грех корысть. Чем для него это кончилось? Получил он деньги и смерть получил. Потом в одном из этих сражений он был убит израильтянами. Точно подобные вот деньги выбрал Гиезий. Знаете, Елисей исцелил Неемана. Нееман предложил деньги, ну, вознаграждение там. И Елисей отказался категорически. А Гиези смотрит, ну вот что пропадает, ну пропадает, так сказать, вот вознаграждение. И он потом побежал, и, так сказать, и как будто от имени Елисея, что вот дай мне так, там перемены одежды, дай серебро, золото и так далее. Он получил деньги. И что получил? Проказу Неемана на себя и на потомство свое и на потомство своего. Вот он, смотрите, искал жизни, понимаете, вот, ну, благополучие жизни, подобное же, понимаете, Гедеон. С одной стороны, он судья Божий. И когда он совершил через него победу, так сказать, ему предложили «будь нашим царем», он отказался. Он не престился, ну, обольщением власти и царского достоинства. Но потом сказал, ну, знаете, вот у вас всех во время сражений очень много осталось золотых сережек. Ну, что вам, дайте мне по одной. Вот, и он немного попросил, ну, чуть-чуть, ну, со всего народа, с каждого человека по одной сережке. Ну, населили там простыни и гору сережек. Понимаете, что это стало? Из этих золотых сережек он сделал священническую одежду, ефод. И начал в этом ефоде, ну, вопрошать Бога. То есть он сделал священническую одежду. И, имея эту одежду, начал вопрошать Бога, обращаться к Богу. И сказано, что этот ефод стал, ну, таким идолом или объектом, через который народ уклонился от истинного служения Бога. И смотрим, какое его дальше. Вот у него после смерти, естественной смерти Гедеона, его сыновья были убиты одним из их сводных, ну, братьев. Там 70 сыновей Гедеона были убиты. Вот последствия. Вот последствия. И знаете, и я это привел, знаете, в отношении денег. Вот и Валаам, и Гедеон, и Гиезий. И еще один пример, может быть, самый страшный, Иуда Искариот. Он же тоже, так сказать, вот возлюбил деньги. И деньги, и огорчения, скажем, от того, что, ну, знаете, огорчение, наверное, такое, что вот Христос не так делает, как надо. Что можно и власть иметь политическую, и много денег, и так далее. И вот обольщение деньгами толкнуло его на явный грех. На явный грех. Хотя, знаете, вот предыдущие случаи мы читаем, там как будто греха нету. Вот немножко корысть есть, вот немножко корысть есть, немножко нарушение. То есть какое нарушение? Человек боится потерять что-то в этой жизни Христа ради. Боится. И знаете что, мы все-все испытываемся, в малом и большом, ради Христа, готовы на какую-то жертву или нет. Сегодня вся вера всех, знаете, во всех верующих сводится потеря жертвенности, отказ от жертвенности во имя Христа, больше поиск комфорта для себя, какой-то такой благополучной. Так сказать, мы в себя в церкви признаем, что Евангелие благополучия – это еретическое Евангелие, но в то же время все искушаемся и где-то внутри, ну, что-то допускаем. И поэтому пусть Господь поможет нам вот осознавать и, знаете, в разных вопросах, больших и малых, готовы терять что-то в своей жизни ради Господа на какую-то жертву, и Бог обещает, ну, соответствующее благословение. Лев Толстой сказал однажды, такая фраза у него есть, что человек кует свою судьбу задолго до того, как с ней встречается. Вот мы имеем благословение или не имеем? Мы что-то ради Господа отказываемся в своей жизни, жертвуем, и, соответственно, накапливаются, собираются, и будут приходить Божие благословения. И наоборот, понимаете что? И чтобы мы понимали, вот Бог, ну, наша жизнь, это такой вот испытательный полигон, когда нам дана вот полная свобода, и каждый из нас выбирает, там я на 100% пожертвую или на 1% что-то пожертвую ради Господа. И каждый из нас, ну, что-то жертвует, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то сколько, так сказать, и, соответственно, потом приходит Божие благословение, или наоборот, не приходит Божие благословение, а приходит Божие потери. И поэтому будем молиться, чтобы Бог дал силу осознавать и решались не сберегать для себя жизнь, а ради Господа терять. И будут благословения. По возможности мы поклоним колени и помолим.
Слушай и назидайся.